Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Севастополе прошли похороны журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Почему в России не слышно слов сострадания? Выдвинуты кандидаты на пост патриарха всея Руси. Кого из них предпочтут делегаты Поместного собора? Предприниматель Евгений Чичваркин объявлен в розыск. Вернется ли он на родину под защиту товарищей по партии «Правое дело»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Севастополе сегодня прошли похороны 25-летней журналистки «Московской новой газеты» Анастасии Бабуровой. Она была убита в центре Москвы в минувший понедельник вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Владимир Притула.
Отпевание Анастасии Бабуровой состоялось в Свято-Владимирском Адмиральском соборе на центральной горке Севастополя. Небольшой храм был почти полностью заполнен. Кроме родных Насти, было много одноклассников, однокурсников, людей, которые просто знали ее или родителей. Пришли местные журналисты. Было много теле- и фотокамер. Короткое прощание снимали практически все центральные телеканалы Украины. Анастасия Бабурова родилась в Севастополе, здесь училась в школе, поступила в университет, но потом оставила учебу в Черноморском филиале МГУ и уехала в Москву. И хотя в Севастополь она возвращалась нечасто и ненадолго, здесь ее хорошо помнят. Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный резонанс. Обсуждение этого трагического события на местных интернет-сайтах вылилось в острые политические дискуссии, которые проходили иногда за чертой приличия. Отдельные радикальные пророссийские политики призывали своих сторонников не ходить на прощание, предполагая, что оно может вылиться в политическое антикремлевское действо. Прогноз не оправдался, хотя местные журналисты говорили о том, что российская власть обязана найти убийцу и заказчиков. Накануне с этим же требованием выступила и Крымская ассоциация свободных журналистов. Лиля Буджурова, председатель ассоциации.
Преступление имеет явные признаки заказного убийства с политическим контекстом. И хотя крымские журналисты очень надеются, что на этот раз правоохранительные органы России назовут и исполнителей и заказчиков этого убийства, но я боюсь, что этой надежде она также погибнет, как Настя.
Анастасию Бабурову похоронили на центральном городском кладбище на 5-м километре Балаклавского шоссе Севастополя. Владимир Притула для Радио Свобода, Севастополь.
Соболезнования родным и близким убитых в Москве Анастасии Бабуровой и Станиславу Маркелову выразили представители многих международных правозащитных и журналистских организаций. Письмо родителям и коллегам Анастасии Бабуровой прислал президент Украины Владимир Ющенко. О реакции российских властей, президента или премьер-министра ничего не известно. На похоронах Анастасии Бабуровой в Севастополе присутствовал режиссер-документалист Валерий Балаян. Послушайте запись нашей беседы.
Я просто находился в Крыму сейчас, совершенно в другом месте, но когда я узнал, что похороны Анастасии будут в Севастополе, и утром сел просто в машину, взял свою камеру вот, и приехал, потому что я подумал, что я не могу не приехать, тем более, что я накануне слышал о том, что в Москве было очень мало людей на похоронах Маркеловой и на прощании с Бабуровым. Это, конечно, настолько удручает. То, в общем, я не хочу казаться лучше, чем я есть, но я подумал, что мой долг прийти и попрощаться с этим человеком, которого я совершенно не видел, не знал, но которая пополнил вот этот печальный мартиролог убитых журналистов, таких как Игорь Домников, как Дима Холодов, как Анна Политковская, вот теперь и Настя Бабурова. Я думаю, это те люди, которые платят огромную цену, чтобы в нашем обществе было хоть какой-то маленький свет правды или маленький источник правды. Потому что на фоне того, что мы слышим и видим от государственных СМИ, это, пожалуй, действительно только «Новая газета», «Эхо Москвы», да и, конечно, и ваша радиостанция, она все-таки не российская. Это вот те органы информации, с которыми власть, видимо, не может их додавить, додушить. Но плату за это платят вот журналисты, расплачивая своей судьбой.
Как вы думаете, почему так мало людей пришли в Москве на прощание с погибшими?
Общество мертво, общество глухо. Мне очень напоминает, вы знаете, советские времена, я застал это все. Паутина липкой лжи, которая просто опутала все. И сознание людей полностью дезориентировано. Мы погрузились просто в ужасное прошлое. В советское время, по-моему, не убивали журналистов, их просто сажали там кого-то. Но то, что происходит сейчас, это просто расправа, бессудная расправа происходила действительно в режимах раннего Франка, в режимах Пиночета, в режимах нашего дорогого батьки Лукашенко. Лукашенко. Вот люди пропадают, людей убивают вот так. И это, конечно, ужасно. И самое печальное, что общество будет платить дальше цену за это. Огромную, страшную цену, которую оно сейчас не подозревает. А платить придется.
Власть виновата или общество, или люди? Как вы считаете?
Знаете, нельзя сейчас вот взять так вот, так сказать, набрать в легкий воздух и обвинить кого-то. Ясно совершенно, что Маркелов платил за честную гражданскую позицию. Но на фоне литургического сна, в котором пребывает общество, этим, получается, человек подписывает все смертный приговор, если он последовательно идет на это. И, конечно, очень печально и жалко, я вот с родителями говорил, видел их тут. Здесь учителя из ее школы пришли, одноклассники, понимаете, кто знал ее в детстве. Ну, действительно, ну, светлый, совершенно чистый человек, который, ну, очень одаренный, видимо. Но, судя по тому, что я слышал здесь от людей, совершенно светлая была эта девочка. И вы знаете, я вдруг почему-то вспомнил нашего Федора Михайловича, пророка российского, который, помните, в «Преступлении наказания» у него такой сюжет. Раскольников идет убивать совершенно другого человека, а под топор попадает блаженная Елизавета. Вдруг я это вот как-то подумал, что какая-то великая, великая в этом есть прозрение. Человек, который готовился, он, конечно, проклят будет, я ему не завидую. Но то, что вот под руку им попадается, когда они идут на определенную выбирать жертву, а под руку попадаются еще вот такие блаженные, светлые люди, это, конечно, страшная, но это вот страшная правда, которая вот происходит.
Валерий, скажите, пожалуйста, на Украине легче дышится?
Вы знаете, да. Севастополь простился с Настей как-то очень тепло, и родители говорили, что прислал телеграмму с соболезнованиями президент Ющенко, премьер-министр Франции, со всего мира много телеграмм. Севастопольские власти оказались очень человечными. Вы знаете, они, не вмешиваясь ни во что, корректно делали, чтобы колонна могла проехать. Всюду были постовые, они отдавали честь. Настя была похоронена на кладбище. Это бывший сад, видимо, совхозный. Там это просто ряды миндальных и деревьев и черешни. И, наверное, все, кто будут говорить об этих похоронах, они скажут, что утром был дождь, пока было отпевание, все время был дождь. И когда приехали на кладбище, вдруг выглянуло солнце и стало очень тепло. И вот и Настя осталась там, в этом прекрасном саду, где растет миндальные деревья, где черешни. Вот такой оказался и конец.
Вы упомянули, что взяли камеру с собой. Вы будете какой-то фильм делать по этой теме?
Я сейчас не могу сказать, что я это совершенно не планировал, но я подробно снял все, что происходило здесь. И, знаете, судьба документалиста, никогда не знаешь, куда его выведет. Но мне бесконечно стало интересно этот человек, эта девушка, в общем. И не брошу эту тему. И, конечно, я приеду в Москву и буду, наверное, встречаться с людьми из «Новой газеты», из окружения Маркелова. Это документ, вся эта история вот нашего времени, мне кажется. И много очень говорит о том, что у нас происходит сегодня.
На похоронах Анастасии Бабуровой в Севастополе присутствовал российский режиссер-документалист Валерий Балаян. По факту убийства Маркеловой и Бабуровой возбуждено уголовное дело, идет расследование, однако пока нет информации о том, что следствию удалось установить убийцу. По свидетельству очевидцев, он был высокий молодой человек, одетый в черную куртку и зеленую шапку. После убийства, по некоторым данным, он скрылся в метро. «Новая газета» публикует сегодня последнее интервью Станислава Маркелова, которое он дал как раз Анастасии Бабуровой, а также восторженные отклики нацистов на гибель правозащитника и журналистки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Никаких новых официальных данных о ходе расследования гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой пока нет. Ранее следователи говорили, что будут рассматривать все версии преступления. Они, по мнению сотрудников правоохранительных органов, связаны с профессиональной деятельностью адвоката и журналистки. Сегодня «Новая газета» опубликовала последнее интервью Станислава Маркелова, которое он дал Анастасии Бабуровой. Речь идет о решении Госдумы изъять из компетенции судов присяжных дела, связанные со шпионажем, терроризмом и организацией массовых беспорядков. В материале поднимается вопрос и о условно-досрочном освобождении полковника Буданова. Станислав Маркелов называет это решение прямой дискредитацией российской власти. Кроме того, «Новая газета» решила опубликовать отзывы националистов на гибель Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, взятые из интернета. Фашисты называют адвоката и журналистку врагами русского народа и их убийство полностью одобряют. Руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
То, что люди восторженно откликаются на чью-то насильственную смерть, это, в общем, диагноз некоторых в отношении их, такой моральный характер, в зависимости от их взглядов. Насколько я знаю, Стас тоже получал много угроз и с разных сторон, просто потому что он вел немало дел, в которых были задействованы люди, склонные угрожать. Поэтому тот факт, что теперь разные люди бурно радуются его смерти, еще не означает, что вот именно их единомышленники и причастны. разные радуются. И кто же все-таки убил, так и остается непонятно. Если говорить о наших вот реальных неонацистских группах, то никакого похожего убийства они никогда не совершали. Максимум организованности при применении огнестрельного оружия, что вообще крайне редкость, буквально считанные случаи, это убийство Гиенко, но и тогда стреляли из какого-то менее профессионального оружия и, в общем-то, наобум. Ну, достаточно случайно, что его убили. А тут, конечно, стрелял человек более подготовленный, хотя вот моя личная версия заключается в том, что это не профессиональный киллер, все-таки профессиональный киллер по видеокамерам не ходит с открытым листом. Ну, возможно, это был, скажем, военный или бывший военный. Это человек, умеющий обращаться с оружием, достаточно хладнокровный, но при этом вполне подготовленный для такой миссии. А уж кто ему заказал это, или это, может быть, какой-то энтузиаст, которые по личной инициативе, это уже вот не ко мне, конечно, вопрос.
И Анастасия Бабурова, и Станислав Маркелов были известны своей антифашистской деятельностью. Вы можете оценить ущерб, который понесло российское антифашистское движение в связи с их гибелью?
Честно говоря, вообще не так много людей занимается этой проблематикой. Понятно, что Стас был одним из немногих адвокатов, которые ввязывались в эти дела. Вообще есть проблема некоторая. Но многие боятся, а вот он не боялся и был достаточно эффективен как адвокат. Не только в делах, связанных с ненацистскими преступлениями, в других разных тоже, но, возможно, это вот плата за такую эффективность. Похоже, что наибольшей угрозе подвергаются называемые уличные антифашисты, которые находятся, так сказать, в одной возрастной категории с ненацистскими активистами, и те люди немногочисленные, которые реально вовлечены в судебный процесс, то есть те, кто, вот, можно сказать, непосредственный ущерб наносит.
Во вторник будет 9 дней со дня гибели Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, застреленных 19 января в Москве. Акции памяти пройдут во многих российских городах. В Москве адвоката и журналистку будут вспоминать в Сахаровском центре. Говорит руководитель движения против насилия Сергей Сорокин.
Возмущение стреляют уже просто, как говорится, без разбору. По моей-то версии, как бы на первом месте все-таки будановская история и какой-нибудь из сильно нервно разгоряченных военных, может быть, подрабатывающих киллерством людей взял и застрелил. Понимаете, наши как бы раскрывающие органы, они настолько безобразно вели все предыдущие дела, что верить в то, что они вдруг хорошо проведут расследование и действительно его будут проводить, в это я не верю. Я процентов на 70 уверен, что они знают, кто убил. Но, как говорится, не говорят. Ну, а степень неговорения, ну, вот мы по улице ходим, а они сидят там в кабинетах, чего-то там тасуют. Какие-то свои сведения, какие-то телесъемки телекамер там и так далее. Вот. Ну, как вот, мы же туда не заглядываем, не знаем, что там было показано, что там было видно на самом деле на этих. Может, там все было прекрасно видно. Они нам говорят, что вот, блядь, никаких лиц не видно, ничего нет. Поэтому я не то что верю, я уверен, что следственные органы практически знают гораздо больше, чем говорят.
Рассказывая о возможных версиях убийства Станислава Маркелова, ряд российских СМИ указывали на то, что адвокат представлял интересы избитого в конце прошлого года химкинского журналиста Михаила Бекетова, боровшегося против вырубки химкинского леса. В понедельник адвокат Бекетова Сталина Гуревич заявила, что гибель Маркелова вряд ли связана с нападением на сотрудника «Химкинской правды», так как погибший адвокат защищал подмосковного журналиста совсем по другому эпизоду. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Единомышленники убитого адвоката Станислава Маркелова пообещали сегодня вознаграждение за информацию, которая приведет к поимке организатора и исполнителя этого преступления. Об этом сообщил адвокат Александр Гусак. Он не стал уточнять сумму вознаграждения. По его словам, человек, который предоставит действительно ценную информацию, в обиде не будет. Награда объявлена некоторыми юристами, сотрудниками силовых структур и политиками. Имена их не уточняются.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 26 января. Предприниматель Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребенков, добавив, что направил жалобу в Следственный комитет при прокуратуре России с просьбой отменить это постановление. В то же время официальный представитель Интерпола сообщил, что запроса об объявлении Чичваркина в международный розыск пока не поступало. Теперь Басманный суд Москвы 28 января, это среда, рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего главы компании «Евросеть». Чичваркин, объявленный в розыск, остается одним из кандидатов на пост руководителя московского отделения Всероссийской политической партии «Правое дело», которая недавно организована для того, чтобы закрыть брешь, которая образовалась на фланге либеральной российской политики, и образована эта партия с нескрываемой помощью Кремля. Сегодня на встрече с прессой сопредседатели партии Георгий Бовт, Леонид Гозман и Борис Титов говорили о своем отношении к делу Чичваркина, рассказывает Карен Агамиров.
На встречу с прессой лидеры «Правого дела» вошли в приподнятом состоянии духа. Леонид Гозман обратился к своим коллегам.
Нет, они думают, что мы скажем к делу. Если бы мы сейчас пришли вчетвером с Чичваркиным, слышишь, какой был бы эффект? Да?
Борис Титов журналистам.
Мы не знаем, где он. После суда будет ясна ситуация, насколько Женя действительно задерживается, не задерживается, насколько это приобретает длительный характер. Вот до этого момента мы точно держим Женя пока как кандидата на руководство московской организации. Кандидат очень хороший. Сознательно его рекомендовали, должны были принимать это решение. Нестандартный парень, как он делал бизнес, нестандартные люди, которые его поддерживают. И у него очень много людей, которые поддерживали его кандидатуру. Но если будут какие-то решения юридические, которые будут говорить о том, что пока все затягивает, то тогда мы будем говорить о том, что мы вынуждены будем искать другие кандидатуры.
Леонид Гозман проинформировал.
Послезавтра суд, причем, что характерно, басманный суд, должен рассмотреть запрос Следственного комитета о заочном аресте. Если, как вот Борис Ильич сказал, если они примут решение о заочном аресте, боюсь, что так случится, то это будет означать затягивание дела. Но все равно рассчитываем, что все закончится хорошо, и Женя вернется домой.
Георгий Бовт надеется.
Лишать свободы человека до суда, в общем, наверное, не всегда разумно. Напомним, что дело идет о 2003 году. Сейчас 2009. Такой временной лаг сам по себе достаточно любопытен. Между реакцией на вроде бы такое очевидное дело и тем, когда оно действительно произошло.
Как мы помним, общий объем, то, что вымогался, да, по-моему, 10 тысяч рублей. И я понимаю, сравнить цифры той компании, которую Женя создавал, да, эти 10 тысяч рублей, которые якобы президент компании, да, участвовал в процессе, потому что от него этого человека требовали. Ну, понятно, что здесь очень много вопросов остается. И, конечно, мы в целом говорим, что нельзя к предпринимателям, у которых дело, применять санкции в аресте.
Леонид Гозман разъяснил.
Для того, чтобы провести московское собрание, мы должны поручить это. Либо это сделает Чичваркин. И если вот реализуется, если басманный суд будет не совсем басманным и примет нормальное решение, то тогда Женя, видимо, быстро вернется, и все будет в порядке, как мы надеемся, по крайней мере. А если нет, то мы должны будем это поручить либо кому-то другому. И у нас скамейка запасных очень длинная. И, в общем, люди, которые хотят, достойные люди, безусловно, есть.
На вопрос, будет ли «Правое дело» согласовывать эту скамейку со Кремлем, Борис Титов ответил.
Модератор, он для того, чтобы урегулировать, да, вот, находить компромиссное решение внутри тех сил, которые формируются в нашей партии. И я думаю, что, конечно, этот вопрос будет стоять. Мы предложим, как сопредседатели, для того, чтобы между нами тоже отмодерировать, да, какие-то вот такие решения, то они будут участвовать в этом процессе.
Объявленный в международный розыск основатель Евросети Евгений Чичваркин остается кандидатом в руководители московского отделения партии «Правое дело». Чичваркин, между тем, находится в Лондоне и пока что никак себя не проявил, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Чичваркин не делает никаких заявлений, не просит политического убежища, подобно другим беглым российским бизнесменам, и даже скрывает свой адрес и телефон. О том, что он находится в Лондоне, известно лишь из оперативных документов российского МВД, которое следило за ним вплоть до отъезда. Из них следует, что Чичваркин вылетел из Москвы в Лондон 22 декабря в 22 часа, а 29 декабря за ним последовала его супруга. Помощник бизнесмена Наталья Иконникова, через которую осуществляются все контакты Чичваркина, на вопросы «Радио Свобода», действительно ли ее шеф находится в Лондоне, уклонилась от ответа.
Я не знаю, к сожалению, в Лондоне он или нет. Если он захочет комментировать, у нас есть ваш телефон, мы будем связываться.
Чичваркин, несомненно, подозревал, что его могут объявить в международный розыск, и именно поэтому выбрал Лондон в качестве убежища. В этом он следовал примеру своих предшественников, от Бориса Березовского до Михаила Гуцериева. Среди российских бизнесменов существует стойкое убеждение, что из Англии выдачи нет, но только в одном случае. Если британский суд сочтет, что за требованием российской генпрокуратуры об экстрадиции российского бизнесмена скрывается политическая подоплека, или если ему нельзя обеспечить справедливый суд в России. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
Проект «Правое дело» никогда не был и не является для Кремля стратегическим. Фактически изначально он родился лишь потому, что администрация президента хотела предотвратить объединение радикальной либеральной оппозиции на базе Союза правых сил. И с того момента, как объединение оппозиции удалось сорвать, можно считать, что проект «Правое дело» уже выполнил свою функцию и, по большому счету, перестал быть нужен Кремлю. Именно поэтому в составе руководства «Правого дела» не оказалось большинства наиболее известных и влиятельных либерал-лоялистов, таких, скажем, как красноярский губернатор Александр Хлопонин или известный тележурналист Николай Сванидзе. Кроме того, внутри «Правого дела» существуют непримиримые противоречия между теми партиями, которые учредили этот проект, а также возникают постоянные задержки с финансированием, закрывать которые Кремль совершенно не торопится. И судьба Евгения Чичваркина еще один пример того, что «Правое дело» вовсе не любимая жена администрации президента, и никакое участие в этом проекте не страхует от неприятностей с правоохранительными органами, если они инициированы крупным влиятельным российским капиталом, покушающимся на свою бывшую или настоящую собственность. Чичваркин никакой не политическая жертва, он жертва своего противостояния. Желание Альфа-групп поглотить его бытовую сеть. Также нельзя исключать, что значительная часть обвинений, предъявленных Чичваркину, имеет под собой реальное основание. И в-третьих, мы видим, что администрация президента совершенно не торопится его спасать, и никто не спешит звонить в правоохранительные органы и кричать руки прочь от Чичваркина. Так что я думаю, что и остальные учредители, активные участники «Правого дела» скоро поймут, что их в очередной 125-й раз, как это принято говорить у людей, близких к сегодняшнему Кремлю, по духу и роду занятий, развели и кинули.
Подвел черту Станислав Белковский. «Правое дело» Евгения Чичваркина. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Выдвинуты кандидаты на пост патриарха всей Руси. Кого из них предпочтут делегаты Поместного собора? В Брюсселе состоялась неформальная встреча представителей России и НАТО. Когда будут восстановлены полноформатные отношения? В европейских странах премьера фильма «Операция Валькирия» о покушении на Адольфа Гитлера. Об этом говорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
За информацию, которая поможет задержать организатора и исполнителя убийства адвоката и правозащитника Станислава Маркелова, обещано вознаграждение. Как заявил «Интерфаксу» адвокат Александр Гусак, эта инициатива исходит от группы единомышленников Маркелова, в которую входят юристы, сотрудники силовых структур и некоторые политики. Сумму вознаграждения он не назвал. Станислав Маркелов был застрелен в центре Москвы 19 января. Находившаяся рядом с ним журналистка Анастасия Бабурова получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице. Анастасию Бабурову похоронили сегодня в ее родном городе Севастополе. Бывший глава российской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, обвиняемый в похищении человека, объявлен в федеральный и международный розыск, заявил его адвокат. В Брюсселе встретились представители России при НАТО Дмитрий Рогозин и представители стран Североатлантического союза. Неформальная встреча, первая после прошлогоднего российско-грузинского конфликта, прошла в позитивном ключе, заявила пресс-секретарь НАТО Кармен Ромеро. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана направляется на Ближний Восток, присоединяясь к международным посредническим усилиям по достижению постоянного перемирия между Израилем и группировкой «Хамас». Страны ЕС должны совместно добиваться компенсации за ущерб, нанесенный недавним газовым кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчинь. Правительство Исландии ушло в отставку в разгар экономического кризиса. Кабинет Гейра Хурда стал объектом острой критики с октября прошлого года, когда в стране рухнула банковская система. С тех пор курс исландской кроны продолжает падать, в стране растет безработица. Ведущие мировые компании сокращают тысячи рабочих мест вследствие экономического кризиса.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 26 января. Сегодня в пауза, в перерыве между Архиерейским собором и Поместным собором, делегатам которого предстоит избрать на этой неделе главу Русской Православной Церкви. Избрано пока 3 кандидата на Московский Патриарший Престол, в их числе местоблюститель Патриаршего Престола, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Калужский и Боровский Климент, Патриарший Экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Возможно, к этим трем именам добавится еще кто-то из числа предложенных делегатами Поместного Собора. Подробнее о кандидатах и перспективах, а также о том, какова украинская интрига Поместного Собора, рассказывает корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Практически половина присутствовавших на соборе архиереев высказались за митрополита Кирилла. Прокомментировать этот факт я попросила историка Русской Православной Церкви, доктора исторических наук Сергея Бычкова.
Сюрприз, который преподнес нам архиерейский собор, это несмотря на то, что основного конкурента митрополита Кирилла, митрополита Климента, поливали грязью во всех изданиях, на всех сайтах. Тем не менее, он набрал 32 голоса. Это, конечно, в отрыве довольно большом от митрополита Кирилла, но тем не менее, это поразительно. Сюрпризом явилось, конечно, попадание в тройку митрополита Белорусского и Минского Филарета Вахромеева, который не сделал ничего для того, чтобы каким-то образом продвинуть свою кандидатуру и не прибегал ни к какому пиару. Он просто перенес в ноябре тяжелую операцию на колени и большую часть времени проводил в госпитале.
Мой следующий собеседник, доцент Центра изучения религии РГГУ Борис Фаликов, считает, что все три кандидата были предсказуемы.
Сложная борьба между основными претендентами, между митрополитом Кириллом и митрополитом Климентом, предполагалось, что она будет достаточно жесткая, то высказывались такие мнения, что в случае вот такой вот непримиримой как бы схватки двух основных кандидатов, возможно, церковь, дабы не войти в такие жесткие внутри себя конфронтационные отношения, остановится на компромиссном кандидате. И среди компромиссных кандидатов назывались обычно два – Филарет и Ювеналий. Их объединяет то, что они оба люди, так сказать, пожилые, репутация у них неплохая внутри церкви, умеренные деятели, не вызывающие явной неприязни. И, возможно, на Поместном соборе еще нас поджидают сюрпризы. Я имею в виду так называемый украинский фактор. То есть до сих пор непонятно, как поведут себя представители Украины, а ведь их очень много на Поместном соборе. Если на Архиерейском соборе где-то 1/4 епископата были архиереи с Украины, то на Поместном соборе их делегатов что-то около 200 человек. Не совсем ясно, как они себя поведут.
Это было мнение доцента Центра изучения религии РГГУ Бориса Фаликова. Его опасения, правда, с некоторыми оговорками разделяет научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрухин.
Я не думаю, что кандидатура придет с украинской стороны, хотя результаты первичных выборов такого мягкого рейтингового голосования показали, что митрополит Ануфрий Березовский из Черновиц имеет очень высокий внутриукраинский рейтинг сам по себе. Я думаю, что на соборе могут быть попытки выдвижения подобной кандидатуры. Что касается основных итогов выборов, то есть определившейся тройки лидеров, то, конечно, удивительные результаты, полученные митрополитом Кириллом. Фактически, по результатам голосования он собрал голоса всех епископов, не входящих в четко артикулированные церковные кланы.
Что-то изменится кардинально в Русской Православной Церкви, если будет выбран тот или иной кандидат?
Ну, есть два измерения. Одно измерение – это измерение структурных реформ, которые, на мой взгляд, принципиально нужны церкви для адаптации к современному постиндустриальному обществу. На это действительно никто из предложенных кандидатов не способен и вряд ли будет этим заниматься. Другой вопрос – это конкретная стратегия, тактика действий церкви в ответе на конкретные вызовы. И здесь довольно существенная разница между всеми кандидатами. То есть от митрополита Кирилла, на мой взгляд, можно ожидать довольно резких радикальных действий, заявлений по решению тех проблем, проблем, которые накопились в текущих. Митрополита Климента, по всей видимости, никаких действий ожидать не приходится. И митрополит Филарет склонен к решению проблем более мягкими, аккуратными действиями. И, соответственно, действия митрополита Кирилла, на мой взгляд, в стратегической перспективе могут привести к резкой политизации внутрицерковного противоборства. Но слово «раскол» употреблять не хочется, но сами оппоненты его используют весьма активно.
Итак, любой из объявленных архиерейским собором кандидатов, победив на поместном соборе, кардинально ситуацию в РПЦ менять не будет, путем реформ не пойдет. Появится ли четвертый, предложенный непосредственно поместным собором, станет известно завтра. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли ограничение сроков пребывания партийных лидеров на своем посту вмешательством государства в деятельность общественных организаций? Об этом говорим с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 26 января. Сегодня послы стран НАТО и России провели неофициальные переговоры в Брюсселе. Это первая встреча такого уровня после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе прошлого года. В ответ на жесткую критику со стороны НАТО Москва объявила тогда о приостановке всех видов военного сотрудничества с Североатлантическим союзом. Сейчас речь, судя по всему, идет о возобновлении регулярных контактов между Брюсселем и Москвой. Над этой темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Журналисты на сегодняшнюю встречу допущены не были, брифинги после окончания переговоров также не предусмотрены, однако можно с уверенностью говорить о том, что главный пункт повестки дня сейчас – возобновление регулярных заседаний Совета России-НАТО, прерванных в прошлом году. В последние дни как представители НАТО, так и России делали заявления, свидетельствующие о потеплении отношений между Североатлантическим Союзом и Москвой. Вот что сказал, в частности, генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопсхефер.
НАТО нуждается в России, и Россия нуждается в НАТО. Россия важный партнер для НАТО, и НАТО важный партнер для России. Конечно, августовская война породила серьезный конфликт между Россией и НАТО, но несмотря на то, что есть изрядное количество вопросов, по которым мы не сходимся во мнениях, я могу упомянуть тут договор об обычных вооружениях в Европе, противоракетную оборону или Косово, но в итоге мы нуждаемся друг в друге. Я работаю в рамках этого постепенного возобновления контактов с моими российскими партнерами и друзьями, чтобы мы могли заново начать сейчас на неформальной основе наш диалог с Россией.
Президент России Дмитрий Медведев заявил на прошлой неделе о том, что Москва готова продолжать сотрудничество с НАТО в Афганистане. А Яабде Хоопсхефер отметил, в свою очередь, что у России и НАТО в этой стране много общих интересов.
Есть вопросы, очень серьезные вопросы, которые мы должны обсудить. Позвольте мне упомянуть Афганистан, где у России и НАТО много общих интересов. Позвольте мне упомянуть борьбу с терроризмом. Позвольте мне упомянуть относительно новую проблему пиратства. Но говоря об этом, мы также должны обсуждать с Россией вопросы, по которым мы не согласны. Это сотрудничество не только в том, чтобы быть приятными и говорить «мы согласны», но также «мы не согласны». Как мы сможем двигаться вперед? Это постепенный процесс. Не ожидайте немедленных результатов. Но что касается меня, сейчас, в середине января, я рад, как развивается ситуация. Я надеюсь увидеть дальнейший прогресс в ближайшем будущем.
Очень оптимистично звучал накануне сегодняшнего неформального заседания и постоянный представитель России при Североатлантическом Союзе Дмитрий Рогозин, назвавший это заседание фактическим возобновлением работы. Итак, можно ли считать, что кризис преодолен и последствия августовского конфликта между Россией и Грузией более не будут омрачать отношения между Брюсселем и Москвой? Мой вопрос Юрию Федорову, приглашенному профессору Лондонского исследовательского центра Чатен Хаус.
Заинтересованность НАТО в сотрудничестве с Россией определяется прежде всего заинтересованностью Североатлантического альянса в осуществлении и расширении планов невоенного транзита через территорию России и затем через страны Центральной Азии в Афганистан. И для НАТО, особенно учитывая события в районе Хайберского перевала, где талибы и другие неконструктивные и террористические группировки в Пакистане затрудняют транспортировку военных и невоенных грузов для международной коалиции в Афганистан. Вот в этой ситуации НАТО и Соединенные Штаты заинтересованы, естественно, в развитии сотрудничества с Россией.
Однако эта заинтересованность не снимает озабоченности НАТО по поводу политики Москвы, особенно после конфликта с Грузией в августе прошлого года, отмечает Юрий Федоров.
Здесь складывается довольно сложный баланс, так сказать, плюсов и минусов. С одной стороны, НАТО заинтересовано в развитии отношений с Россией, а с другой стороны, в НАТО прекрасно видят, что Россия сегодня готова и может использовать вооруженные силы для действий в Центральной Азии, для действий на Южном Кавказе и в отношении других новых независимых государств. Это создает для НАТО, конечно, серьезные проблемы. Рвать с Россией невозможно, в кавычках, наказывать Россию сегодня, наверное, никто в НАТО не собирается. Вместе с тем, озабоченности относительно намерений и возможностей России сохраняются.
Юрий Федоров подчеркивает, что НАТО именно вынуждено идти на сближение с Москвой.
НАТО вынуждено сегодня идти на сотрудничество с Россией, потому что другого пути снабжения своих вооруженных сил в Афганистане у НАТО может и не оказаться. Это вынужденное решение. Но это не отменяет негативного отношения европейских стран, ну, по крайней мере, большинства европейских стран, к России и к тому, что Россия совершила против Грузии. И, кстати говоря, это негативное отношение усилилось после так называемой газовой войны с Украиной. Руководство НАТО вынуждено сегодня делать хорошую мину при плохой игре.
Говорил приглашенный профессор Лондонского исследовательского центра Chatham House Юрий Федоров. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». На экраны многих европейских стран, в том числе России и Германии, вышел фильм «Операция Валькирия» о попытке немецких офицеров совершить 20 июля 1944 года путч с целью свержения режима Гитлера. Мы рассказывали о съемках этого фильма. Условием успеха путча было убийство фюрера, которое взялся совершить полковник Клаус Шенк граф фон Штауфенберг. Его играет в фильме звезда Голливуда Том Круз, актер с очень непростой репутацией, и это вызвало в свое время протесты общественности. О фильме рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Mein Führer, darf ich vorstellen, Oberst Stauffenberg.
Важный момент картины – представление полковника Штауфенберга, потерявшего на фронте правую руку, два пальца левой руки и глаз, Гитлеру в качестве начальника штаба резерва сухопутных войск. В этом штабе на Бендлерштрассе в Берлине Штауфенберг занимался подготовкой так называемого плана «Валькирия». Этот план, разработанный официально и согласованный с Гитлером, предусматривал меры по переходу управления страной к штабу резерва сухопутных войск в случае внутренних беспорядков, если связь с верховным командованием вермахта была бы нарушена. Именно этот план и было решено, по идее Штауфенберга, использовать для путча. Но для успеха путча надо было сначала убить Гитлера и следом запустить Валькирию под предлогом пресечения попытки захвата власти силами СС. Так как Штауфенберг оказался единственным из заговорщиков, имевшим регулярный доступ к Гитлеру, то он в конце концов взял на себя и осуществление самого покушения. Но бомба Штауфенберга практически не нанесла фюреру вреда. Расправа же Гитлера с путчистами была жестокой. Многих приговоренных к смерти судьей Фрайстером, которого фюрер называл «мой Вышинский», по приказу Гитлера вешали на крюках, используя вместо веревок струны рояля, дабы продлить мучения. Казни снимались на кинопленку, и Гитлер просматривал отснятый материал. Режиссер картины «Операция Валькирия» Брайан Сингер и сценарист Кристофер МакКуори создали триллер, в котором практически нет исторических ошибок, но это все же фильм, триллер с соблюдением законов жанра, а не киноиллюстрация к принятой миром историков версии. В фильме же волей-неволей есть один главный герой, а другие представлены более или менее схематично. Полковник Штауфенберг, и это хорошо удается передать Тому Крузу в картине, ясно осознает, на что он идет. Я офицер, но служа своей стране, я стал предателем собственной совести. Я участвую в государственной измене, участвую всеми доступными мне средствами. Что до изобретений самих авторов из разряда «как это было», то их немного. Запоминается, например, сцена, где игра детей Штауфенберга под пластинку из «Валькирии» Вагнера подсказывает ему идею плана путча, и сцена, где после неудачной попытки Штауфенберга привлечь на сторону заговорщиков своего шефа, генерал-полковника Фридриха Фрома, тот рявкает «Хайль Гитлер», но Штауфенберг разворачивается и, не ответив, уходит, а на окрик Фрома «Штауфенберг, я жду!» громко орет «Хайль Гитлер» и выбрасывает при этом вверх свою правую руку, салютуя фюреру культей. Начинайте операцию «Валькирия». Это самый важный день в вашей жизни. Так, по воле Бога, мы убережем Европу от тотального разрушения. Фильму, который снимался в Германии, в который было вложено 4 миллиона евро из федерального бюджета, предшествовали споры о праве саентолога Тома Круза воплощать на экране героя немецкого сопротивления. Немецкая публика заполняет залы, кинокритика в целом пишет об удаче картины, известный журналист, издатель газеты «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» Франк Ширмахер написал: «Тот, кто видит Тома Круза, играющего Штауфенберга, тот слышит блестящие диалоги картины, тот смело может заключить пари, утверждая, что картина будет определять представление о Германии на многие десятилетия вперед». Конец цитаты. С такой позицией не согласен кинокритик, обозреватель газеты «Süddeutsche Zeitung» Тобиас Книбе. «Я нахожу это перебором». Есть и еще одна цитата. Обладатель «Оскара», режиссер картины «Жизнь других» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк написал в той же «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг», что фильм сделал для имиджа Германии больше, чем это сделали бы проведенные в стране 10 чемпионатов Европы по футболу. Но хотя я и не поддерживаю подобные высказывания стилистически, суть в том, что это правда. О наших героях сопротивления в других странах знали немногие и немного, и фильм будет способствовать тому, что люди, например, в Америке, вообще впервые услышат о Штауфенберге. По поводу споров о праве Тома Круза на роль, Тобиас Книбе сказал: «Тот, кто так открыто, как Том Круз, выступает в поддержку своего, сомнительного для многих религиозного сообщества, тот будет то и дело попадать в трудное положение, так как есть, несомненно, немало людей, говорящих себе: я не пойду смотреть этот фильм, так как не могу согласиться с выбором именно этого актера на главную роль». С другой же стороны, я, например, нахожу, что следует отличать артиста Тома Круза и его личные верования и не оспаривать его право свободно выбирать роли. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор российской печати, сегодня обратим ваше мнение на статью под названием «Россия. Мировой финансовый кризис». Ее автор – министр финансов России Алексей Кудрин. Статья опубликована в номере журнала «Вопросы экономики». Первый вице-премьер рассказывает о причинах возникновения глобального финансового кризиса и прогнозирует его последствия для российской экономики. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Диана Асонова.
Внешние условия развития российской экономики в 2009, 2010 и 2011 годах ухудшатся по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, констатирует главный финансист России. Алексей Кудрин предупреждает о существенном дефиците госбюджета, с которым столкнется страна в 2009 году. Согласно приведенным в статье Кудрина данным, совокупные расходы на антикризисные мероприятия бюджетно-налоговой политики превысят 2 триллиона рублей, или 5% от ВВП страны. В настоящий момент Минфин корректирует финансовый план на 2009 год, исходя из средней стоимости российской нефти в $41 за баррель, комментирует экономист АНЖ по России и странам СНГ Татьяна Орлова.
Сейчас у нас правительство готовит новую версию бюджета на этот год. Разные неподтвержденные источники в правительстве, мне кажется, намекали уже несколько раз, что дефицит бюджета будет большим. То есть, по моим оценкам, вот при такой заложенной цене евро в бюджете, я думаю, что где-то они выше 6% ВВП должны прогнозировать дефицит. Есть риск у нас более низкой цены на нефть. Нам кажется, что если цена на нефть была бы в районе $30 за баррель, то дефицит, в общем-то, мог бы раздуться и до 8%, и даже больше именно из-за падения доходной части бюджета. Ну и, в общем-то, вторая сторона медали – это то, что расходы бюджета тоже надо учитывать. Пока что правительство совсем не намного урезало свою инвестпрограмму, всего на 15% урезан бюджет инвестиционного фонда. А что касается тех расходов, которые связаны с социальным обеспечением населения, было сказано, что эти расходы не будут будут пересматриваться вовсе. То есть расходная часть бюджета продолжает оставаться раздутой.
Наполняемость российского бюджета, как известно, зависит в первую очередь от цен на нефть. Однако в том же ОНЖ на ситуацию пока смотрят более оптимистично, чем в правительстве.
Для доходной части большое значение будут иметь цены на сырьевые товары. Пока что цена на нефть достаточно низка, нельзя исключить ее дальнейшего понижения. То же самое основные сырьевые товары. Мы в настоящее время видим цены на нефть в размере $50 за баррель марки Brent в течение года в среднем. Исходя из этого, ожидаем дефицит бюджета где-то в районе 4,5-5% ВВП. Учитывая то, что у нас на конец прошлого года сложился резервный фонд в размере 4 триллионов рублей, такой дефицит бюджета можно было бы вполне покрыть, используя средства, накопленные в резервном фонде.
Говоря об антикризисных мерах, Алексей Кудрин особо выделяет меры денежно-кредитной политики, ссылаясь на опасности, которые налоговое стимулирование несет для экономик развивающихся стран. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, признают, что правительству удалось спасти отечественную банковскую систему. Однако эффективность денежных вливаний в период поэтапной девальвации рубля вызывает у них большие сомнения. Вместо того, чтобы вкладывать полученные от государства деньги в экономику, предприятия и банки вложили их в валютный рынок, что обеспечило им рублевую доходность в сотни процентов годовых. Анализируя специфические особенности развития российской экономики последних лет, Алексей Кудрин особо отмечает ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики. Именно они, по его мнению, привели к взрывному росту внешних заимствований, инфляционному давлению и перегреву экономики. При этом министр финансов особо отмечает важность низкого уровня инфляции для долгосрочного роста. Впрочем, на протяжении последних нескольких лет именно глава Минфина был одним из главных противников увеличения бюджетных расходов, напоминает экономист АНЖ.
Он все-таки очень консервативный член правительства, который все последние годы выступал против чрезмерного раздувания госрасходов и предупреждал, что это будет приводить к более высокому уровню инфляции. Вот, то есть я думаю, что вот это вот упоминание инфляции в его статье именно связано с тем, что он пытается как бы предупредить о дальнейшем еще наращивании расходов и, может быть, даже будет пытаться все-таки провести какое-то сокращение расходов при малейших признаках улучшения ситуации.
Это была Татьяна Орлова, экономист АНЖ по России и странам СНГ. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Ватикан открыл свое представительство на крупнейшем в мире видеохостинге YouTube. Новый канал ежедневно транслирует короткие, не более 2 минут, видеосюжеты с заявлениями Папы Римского. Сегодня в YouTube выложено 1,5 десятка таких сюжетов, в основном с обращениями Бенедикта XVI к пастве, в том числе о том, что интернет есть новый способ распространения Слова Божьего и борьбы за правду. О новой информационной инициативе Святого Престола рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по проблемам Ватикана.
Это, в принципе, уже оформление той практики, которая существует по техническим причинам, она была до сих пор не реализована. Я имею в виду присутствие более заметное Ватикана в современной вот этой информационной сети. Эта инициатива была официально представлена даже в пресс-центре Ватикана, и связана она была, как всегда, обычно здесь это дорого яичко Христово дню, как говорится, в день празднования Дня Святого Франциска Сальского, который считается небесным покровителем журналистов. И есть одна техническая причина, почему Ватикан, хотя который считает копейки и говорит о том, что они бедны, как церковные крысы, тем не менее все-таки пошел на какие-то затраты. Потому что, по мнению экспертов, официальный сайт Ватикана и другие сетевые католические ресурсы вызывают очень много нареканий. И вот они решили немножко пойти в ногу со временем. Просто одной, так сказать, проповедью и коротким телевизионным репортажем интерес уже как бы трудно подогреть, потому что молодежь путешествует в интернете, находится все время в сети. И если там она, если она чувствует, что церковь не чуждается этого канала общения, то это уже приближает церковь с их точки зрения к религиозной мысли. Они все время оговариваются, что это все должно быть в рамках правильного использования Слова Божьего для того, чтобы показать уровень интереса Ватикана к новым технологиям информационным. Было даже сказано, что папа сам не только будет присутствовать в этом информационном пространстве, но и сам путешествует в сети интернета.
Говорил римский журналист Алексей Букалов, политолог и публицист из города Тренто Джованни Бенси. Уже 40 лет сотрудничает с католической газетой «Левениры». Эта газета не является официальным органом Ватикана, однако согласует со Святым Престолом свою редакционную политику. Джованни Бенси, моего коллегу, который много лет работал и в русской службе «Радио Свободы», попросил рассказать о том, как менялась с годами информационная доктрина Ватикана.
Я работаю в качестве корреспондента газеты «Левениры». Это орган конференции епископов Италии. Эта газета проводит линию конференции епископов, которая, конечно, согласована с Ватиканом. За время вот моей работы, и это длительное время, потому что я работал на эту газету даже в период, когда я был занят на Радио Свобода в Мюнхене и в Праге. Уровень свободы был всегда довольно широк. Ну, конечно, там есть отдел, который посвящен католическим вопросам, значит, богословию, катехизису и так далее. И там, конечно, работают люди, которые известны вот своей католической верой, и подбираются в этот отдел газеты люди надежные с точки зрения вот католического вероисповедания. Но во всех других отделах я работал на отдел международ. Нет никакого, значит, давления на то, чтобы вот человек был католическим верующим или практикующим религиозные обряды. Например, коллеги, которые работают в международном отделе, которые даже не верующие, не ходят в церковь. Ватикан, конечно, уделяет большое внимание вопросам информации. Вот в первой половине прошлого века, когда вот не было ни телевидения, ни интернета и так далее, но было радио, Ватиканское радио, существует 1926 года, вещает на множестве языков, в том числе и на русском языке, и на языках бывшего Советского Союза. Ну, первоначально это была чисто религиозная информация, но с течением времени Ватикан понял, что он должен участвовать и вообще в рынке информации, который действует всемирно. Поэтому есть целый ряд органов информации Ватикана, связанных с Ватиканом прямо или косвенно. Ватикан делает это, пытаясь выражать католическую точку зрения на все эти вопросы. Есть газета, которая выходит ежедневно в Ватикане, называется «Осерваторе Романо», значит, римский обозреватель. Можно было бы говорить о каких-то устаревших принципах еще в прошлом веке, особенно в первой половине прошлого века, но сегодня информационная политика Ватикана, я думаю, что профессионально ведется, и это совсем вполне на уровне современных требований информации.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были католический публицист Джованни Бенси и римский журналист Алексей Букалов. Ватикан открыл свое представительство на крупнейшем в мире видеохостинге YouTube. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, за понедельник, 26 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера среды. Завтра выпуск проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит вам американский час «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала сюжет под названием «Новая хозяйка Белого дома». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный.
Они держали
резонанс.
Плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский
Бернса Климент. Прочел наследник британского престола принц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.